Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Станислав Белковский, который, как всегда, дежурный по эпохе. Но, вы видите, сегодня у нас есть еще один очень ненадолго гость. Андрей Заякин, знаменитый доктор Z, один из основателей Диссертнета. И, Стас, а может быть, ты про Андрея сам лучше скажешь?
Да, мне как-то сказал, что гость очень ненадолго. Мне вспомнился анекдот, что вы чайку не попьете. Нет, я уже говорил Андрею Заякину несколько лет назад, когда мы случайно встретились в одном эфире, что он мой кумир. Сейчас бы я сформулировал это несколько более скромно. Он для меня важный психотерапевт, потому что он избавил меня от комплекса, связанного с отсутствием ученой степени. Я очень благодарен Диссернету не столько за разоблачение плагиатов диссертаций, сколько за массовые публикации этих диссертаций, которые позволили мне понять, то их концептуальная и содержательная ценность явно меньше, чем одной моей колонки в газете МК. С тех пор я не переживаю по поводу отсутствия у меня ученой степени. И Андрей Заякин сыграл в этом выдающуюся роль. Большое вам спасибо.
Ну вот, Станислав, хоть одним пациентом, которого нужно разоблачать, меньше.
Причина появления Андрея у нас в эфире очень недолго, как мы сговорились, очень простая. У нас был замечательный, потрясающий, если можно, следите, если можно, слушайте, посмотрите, эфир, в котором мы говорили о ProBusinessBank, потому что Андрей занимался этим делом несколько лет назад и написал выдающееся расследование, которое положил в ящик, потому что оно было слишком выдающееся. Сейчас он его опубликовал. И, как я понимаю, Андрей, ты сказал некую неточность в прошлом эфире, который ты хочешь исправить. Все слова.
Да, я был несколько косноязычен, и, судя по реакции твоих слушателей, меня могли неправильно понять. Я отвечал на твой вопрос по поводу карты, которую ProBusinessBank собирался выпускать вместе с ФБК. Я замечу, что это сюжет не разбирался в самом тексте моего расследования. Я, естественно, этим интересовался, но я в тот момент отвечал на твой устно заданный вопрос по мотивам того, что я читал когда-то из общих соображений 4 года назад. Вот. И немножко невнятно сформулировал. Я сказал, что эта карта существовала только в воображении. Ну, оттуда можно было подумать, что ее вообще не было. Нет, как проект, насколько я сейчас уточнил, эта карта была, и не только в виде проспектусов, которые я упомянул, когда говорил, но и в виде всякой другой деятельности. То есть там, насколько я понимаю, могла, там была и реклама, был, значит, там собирали, там приглашали клиентов. Вот это вот все. То есть, но я подчеркну еще раз, что я не являюсь экспертом по теме карты ProBusinessBank, и для выводов, которые я делал в расследовании или в ответах на твои вопросы, это абсолютно несущественно. Но вот для факт-чекинга, я прошу прощения, если я кого-то напутал или ввел в заблуждение, вот давайте будем иметь в виду, что карта в виде проекта существовала. В виде пластика она действительно никогда не реализовалась.
Ну, тогда уж и я добавлю, потому что я говорила со Шурковым, здесь никакого секрета нет. Он разрешил мне в этой части ссылаться на его слова. И, в общем, он признал, что карта действительно разрабатывалась, но такой маленькая деталь, ее очень активно разрабатывало само ФБК. А вот ответ на вопрос о том, насколько ProBusinessBank знал о том, что эту карту разрабатывают, как я понимаю, там знал только один господин Солодкий, их не пиарщик, и, насколько я понимаю, знали как раз Пантелеев и Дьяконов, владельцы банка 24.ru, которые, ну, реальные владельцы банка 24.ru, а вот как раз Слюнтев Железняк, как только это узнает, так ее и убили, этот проект.
Ну, а можно я задам вопрос, раз уж я оказался свидетелем умиленным этого обсуждения? А насколько наличие или отсутствие карты влияет на все дальнейшие выводы разного рода расследований? Это было очень давно. И мне как-то это не выглядит, что даже если проект как-то существовал, он мог привести к каким-то неприятностям у ProBusinessBank. Может быть, я не прав. Я хочу уточнить это понимание.
У меня такое ощущение, что... Андрей не завис. Да. Угу. Так, а все-таки Андрей завис. Да. Если Андрей еще раз переподключится, но, как я уже сказала... Так, Андрей, вы нас слышите? Ага.
Слышу. Yes?
Вот.
Да.
Ответ очень
ни
короткий.
На что не влияет. В моем...
Все, вы хотели еще что-то добавить?
Нет, я нет.
Нет-нет, Андрей, Андрей, который опять завис. Да что же у нас такое происходит?
Это тем самым не имеет значения с точки зрения дальнейшего развития события. Да, именно
так,
в этом
Андрей,
я хотел
бы. Да, ты еще хочешь что-то добавить, потому что, чтобы, ну, такой важный...
Нет, все.
Какую-то. Все, как мы и обещали, ну, мы, правда, 8 минут, но это мы немножко попозже в эфир вышли, и потом я время Андрея заняла тем, что я говорила с Стасу, дала возможность представить Андрея. Андрей, огромное спасибо, приходи еще, статья абсолютно спасибо. Офигительная, совершенно, совершенно невероятная, я всем ее рекомендую. Стас, ты на связи?
Да, безусловно. Это я и есть.
Вот у нас, да, вот у нас тут у нас происходит замена в команде. У нас тут пишут, как кота нету. Вот есть кот. Вот теперь вместо Заякина он превращается то в Чичваркина, то в Заякина. Прошу любить и жаловать. Прошу задавать вопросы. Прошу подписываться на наш канал. А прошу также подписываться на канал Белковского, который Стас отрекламирует, как всегда, сам.
Ну, у нас на канале вышел очередной эпизод проекта «Параклет», который называется «История моего алкоголизма 2». Как я говорю, там нет леденящих душу подробностей моего алкоголизма, а есть обсуждение результатов социального опроса, который проводился на тему проекта «Параклет». Само по себе это весьма небезынтересно. Так что с проектом «Параклет» будем продолжать. А кроме того, я обратил бы внимание на, в данном случае, не только на свой YouTube-канал, но и на Telegram-канал «Белковский», по случайному совпадению, именуемый моим именем, где есть нелюбопытный материал на тему концепции российской оппозиции и мета-России. Поскольку я считаю, что вот сейчас, когда российская оппозиция несколько увязла во внутренних дрязгах и разборках, ставящих под сомнение ее существование в нынешнем формате, как раз было бы неплохо обсудить, а как концептуально она могла бы развиваться в обозримой перспективе, исходя из того, что вряд ли среди ее краткосрочных задач может быть практическая борьба за власть в РФ. А значит, можно делать что-то другое.
Сергей Михайлов спрашивает, сейчас идет прямой эфир Белковского с Гордоном. Это как?
Ну,
ты как бог уже один в двух лицах?
Нет, ну я нередко говорил, что еще в самом начале спецоперации Z, для того, чтобы обеспечить себе дополнительную безопасность, я сделал свой цифровой аватар, который может вещать без меня. И сейчас непосредственно он находится в беседе с Дмитрием Ильичем Гордоном. И, кстати, если вам, так сказать, вы потом это посмотрите, сейчас здесь настоящий подданный Белковский, тут всегда можно это определить по рубашке, ее цвету, то, значит, если вам понравилось, как говорит цифровой аватар, то, значит, мы на правильном пути в этих разработках. И, так сказать, готов предложить сотрудничество всем, кто хотел бы сделать качественные цифровые аватары самих себя, вам сэкономить время, необходимое и достаточное для пребывания в публичном пространстве, особенно в наши неспокойные времена, когда летят ударные дроны из одного конца пространства в другой. В общем, лучше как-нибудь ты лежишь на диване в укромном месте, а цифровой аватар за тебя вещает. Я уверен, что это сюжет ближайшего будущего для многих.
Ну да, мы знаем одного персонажа, который был един в трех лицах, но вот Белковский един в двух. На одно меньше. Минус Святой Дух, я бы сказала так. А скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о саммите БРИКС в Казани?
Ну, это мероприятие во многом церемониальное, имеющее психологическое значение. Я пока не вижу, чтобы там были приняты решения, которые конвертировали бы БРИКС из такого аморфного объединения, лишенного четкой структуры, устава, постоянно действующих органов, во что-то более серьезное, подчиненное общей стратегии. То есть, ну, вступить в БРИКС или не вступить, это ведь не налагает на государства-члены никаких реальных обязательств. Ни в экономической, ни тем более в военных сферах. И среди учредителей БРИКС есть страны с, мягко говоря, несовпадающими интересами, такие как Китай и Индия, например. Но все это собрание в Казани, оно, конечно, это большой плюс Владимиру Владимировичу Путину с имиджевой точки зрения. Он демонстрирует, что не находится в международной изоляции, что само по себе под вопросом, потому что во всех сюжетах, которые требуют реального содействия ключевых стран-членов БРИКС, здесь все гораздо сложнее, включая экономические вопросы. Вот, например, та же Турция, которая вроде как собирается присоединяться к БРИКС, фактически сообщает нам, что резко сократила товарооборот с Россией в части параллельного серого импорта. Мы знаем, что банки блокируют расчеты, в том числе китайские банки, в том числе расчеты в юанях, опасаясь вторить США. Все это, так сказать, членство в БРИКС никак на это не влияет. И пока мы не видим, чтобы усилия по созданию единой валюты БРИКС или даже какой-нибудь вот, системы БРИКС-БРИДЖ расчетов в национальных валютах стран БРИКС как продвигались осмысленно в одном направлении. Этого нет. Но, конечно, все равно Путин на этом заработал и зарабатывает серьезные международно-политические очки, в этом нет сомнений. После того, тут он съездил в Монголию и показал, что страна, ратифицировавшая устав Международного уголовного суда, не собирается его арестовывать, то вот он, так сказать, принимает группу влиятельных лидеров у себя дома в Казани. Это не какой-нибудь там саммит Россия-Африка, где присутствуют фрики и маргиналы мировой политики. Тут очень, очень серьезные пацаны. И тем самым, с точки зрения Кремля, это демонстрирует реальное наличие многополярного мира. И то, что американоцентричного мира, против которого Владимир Путин восстал, инициировав Четвертую мировую войну весной 2014 года, уже не существует. А значит, война достигла цели, независимо от того, как будет развиваться ситуация на украинских фронтах.
А вот тут спрашивают, Татьяна, это цифровой аватар забавно, но все-таки где вы настоящий Белковский? Татьяна, я предлагаю вам пойти на канал Гордона и задать этот же вопрос цифровому аватару. И посмотрим, чего он ответит. А я, если можно, вот что все-таки у тебя уточню про БРИКС. Мне кажется, это очень важная история. Почему? Вот в книжке Боба Вудворда, я не знаю, читал ты ее еще или нет, но в ней, в частности,
я читал ее, что фрагменты многочисленные, опубликованные в разных местах, но пока не книжку целиком.
Я книжку целиком уже прочла, и в числе прочего, не знаю, опубликован ли этот фрагмент, но это не суть важно, рассказывает, как Бёрнс, приехав в Москву, обещал Путину страшные санкции, мировую изоляцию и единый экономический фронт против Путина, включая Моди и Си. И вот, соответственно, когда в Казани собирается саммит БРИКС с Моди и Си, такова реальность, то это значит, первое, то, чем администрация Байдена грозила Путину, не состояло. Ну, разумеется, там саммит ничего не подпишет, никакой платежной системы не будет, бразильский президент не приехал, но главное в другом, главное вот в том, что мир, в котором что хорошо, что плохо, решала Нью-Йорк Таймс и Бёрнс и Салливан, он исчез. И я не говорю, что этот мир был, я не говорю, что мир, в котором там что-то решает Путин или Си, это хорошо, я просто констатирую, что вот мир розовых пони, белых пальто исчез. И второе, на фоне, конечно, того, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты, и там его план не поехал. Рамштайн отменили. Тот же самый Гутерреш, который не приехал на саммит в Швейцарии, приехал в Казань. А это... Тут, конечно, можно сказать, что это все видимость, но в данном случае видимость абсолютно самая главная. Потому что я, например, не представляю себе, чтобы, ну, к Гитлеру представители третьих стран где-нибудь в 43-м году съехались.
Ну, в 43-м нет, конечно, но в 30-е годы и в начале 40-х Гитлера поддерживала таки вся Европа. Многие об этом предпочли забыть, но действительно Гитлер был весьма популярен и в элитах, и в народах европейских стран. Да, собственно, в общем, и вопрос о том, на чьей стороне Великобритания висела на волоске. Если бы не Черчилль оказался премьер-министром, а король Эдуард VIII не отрекся бы от престола, то вполне возможно, что Британия оказалась бы в альянсе с Гитлером, потому что Гитлер опирался на два важных тренда тех времен, на две очень популярные темы, это антикоммунизм и антисемитизм, которые в Европе цвели пышным цветом. Когда Гитлер начал проигрывать, выяснил, что поражение сирота, разумеется. Значит, Путин не находится в той точке, когда он должен оказаться сиротой. Потому что он не проиграл украинскую войну. Сейчас его ресурсы для даже если война будет приостановлена в ближайшее время, то его позиция кажется относительно более выигрышной, а запас прочности более высоким по сравнению с Украиной, бесспорно, то есть это отнюдь не ситуация осени 2022 года. И хотя и в экономической и военной сферах сотрудничество стран БРИКС, в том числе Китая, Индии, СРФ ограничено, но существует, оно не равно нулю, особенно китайское. Ясно, что даже проект Северной Кореи, в рамках которого некоторое количество вроде как северокорейских войск отправляется на украинские фронта, тоже не мог состояться без согласия Китая, делающего вид, что он здесь ни при чем, но использующего весь этот инструментарий для решения своих основных задач, в первую очередь для давления на США в конечном счете и достижения своих целей во взаимоотношениях с США, среди которых важнейшее это смягчение торговых барьеров и отмена ограничений на поставки в Китай всего, что необходимо для развития искусственного интеллекта прежде всего и цифрового концлагеря в целом, как инструмента стабилизации китайской политической системы и укрепления власти КПК при весьма неоднозначной ситуации в китайской экономике. Да, конечно, американцентричный мир, так как он сложился после холодной войны, он приказал долго жить. Это связано не только с изменением, это связано, во-первых, с тем, что Америка, совершив ряд весьма неоднозначных шагов на международном, в первую очередь, война в Югославии в 1999 году и война в Ираке в 2003, она поставила под сомнение моральные аспекты своего лидерства, именно моральные. Выяснилось, что, в общем, став единственной сверхдержавой современного мира с распадом Советского Союза, Америка, как это часто бывает в жизни не только государств, но и обычных людей, решила, что если у нее есть возможности применять силу, то этими возможностями надо пользоваться. Собственно, что хочу, то и ворочу. Это, естественно, многим не понравилось. Но Америка долгое время не рефлексировала на эту тему, на эту тему начал все рефлексировать Голливуд. Я отрефлексировал это достаточно качественно, в том числе в любимом мной, по-моему, не очень любимом того и сериале «Хоумленд», «Родина». А потом стали появляться и другие, скажем, сомнительные аспекты американской внутренней и внешней политики, отрефлексированы в сериале «Карточный домик». И, разумеется, весь этот набор факторов влиял на глобальную роль Америки. И я не вижу в этом никакого драматизма, потому что это не какой-то трагедии. Драматизм вижу, безусловно. На наших глазах разворачиваются драматические исторические события и, безусловно, очередная смена миропорядка. Но это не смена миропорядка, на мой взгляд, в том смысле внимает Владимир Владимирович Путин. Это не возвращение в какое-то прошлое, где будут, опять же, некоторое количество центров, сфиксированные сферами влияния. Вообще, все, что связано с геополитикой, на мой взгляд, уходит в прошлое, этими фиксированными сферами влияния. Приходим в новый мир, где, в принципе, у старого недоброго иерархического государства не будет прежней роли, поскольку очень многое будет базироваться на сетевых структурах. И где лидерство, безусловно, будет определяться технологиями, степенью соучастия в технологической революции. У этой эпохи много всяких разных черт, но, безусловно, это не будет исторический отрезок, когда одно государство или несколько государств в полной мере определяют судьбы своего мира, исходя из наличия или отсутствия военной силы. Здесь будет что-то другое. И американские элиты во многом упустили исторический переход. Кроме того, за те 30 лет, что Америка была главной единственной сверхдержавой всего мира, не только американские, но вообще евроатлантические элиты очень увлеклись логикой откладывания решений важных вопросов на потом и передачи их следующим поколениям. Это выразилось и в качественном росте всего долга внутреннего и внешнего, и не только США. Но в США только за последние 5 лет он вырос с 20 до 35 триллионов долларов. В этом, естественно, свою немалую роль сыграла и безумная карантинная политика в эпоху COVID-19, психологические аспекты, которые мне не раз приходилось обсуждать еще с тех времен, с 2020 года. Но и долгие годы США и союзники уклонялись от разруливания замороженных конфликтов. Опять же, откладывая их на будущее на неопределенный срок. И считая, что все само собой как-нибудь регулируется, но без нас. Когда по известной поговорке советских времен другие коммунисты ответят перед партией. Соответственно, вдруг неожиданно вчерашние небольшие игроки, которые еще недавно очень боялись даже самостоятельно помыслить о том, чтобы действовать без согласия Вашингтона, начали действовать. И одним из таких игроков был, собственно, и Путин с аннексией Крыма в 2014 году, что и позволило мне зафиксировать момент начала мировой войны, который приведет, если все получится, к слову миропорядка, в любом случае, независимо от того, кто победит. Прежнего миропорядка не будет, потому что так мировая война и устроена. Прежний миропорядок все равно приказывает долго жить, независимо от того, кто начал войну и кто формально ее выиграл. Складывается какой-то совершенно новый миропорядок, и зачастую тот, кто начал войну, проигрывает и распадается. Но это не спасает старый миропорядок и не ведет к тотальной реставрации, реституции того, что было до начала войны. Отнюдь нет. Это будет так сейчас. Потом, к примеру, Путина последовали многие другие. В этом смысле Путин важен для современного мира. Именно как генератор такого типа образцов, что можно отморозиться. Можно действовать на свой страх и риск, если у тебя есть соответствующие ресурсы. В этом смысле и вопросы цены на нефть являются важными. Потому что, действительно, Трамп абсолютно прав, когда говорит, что будет цены на нефть. При цене на нефть 40 Путин воевать не станет. Не стал. Его все военные планы так иначе базировались на длительном периоде экономического преуспеяния и накопления жира, который можно использовать в сложных исторических ситуациях. И поэтому, собственно, и борьба с всевластием углеводородной энергетики всегда носила и политический характер тоже. Но это не все и всегда понимали, и политически, и общегуманитарно, я бы сказал. Поэтому, условно говоря, там президент Азербайджана Ильхам Алиев в какой-то момент решил, что он не будет дожидаться, пока глобальные игроки изобретут концепцию регулирования карабахской проблемы, решил ее сам методом войны, в которой Азербайджану удалось разгромить Армению. Эта война долго готовилась, но еще лет 10 назад ее сложно было себе представить, а в какой-то момент ее стало себе представить очень легко. И вот, собственно, этому примеру следуют многие. Конечно, собственно, если можно действовать на свой страх и риск, только соотнося свои ресурсы применительно к локальной ситуации, а вот никаких мировых тех самых правил игры, которые к месту и не к месту, поминает Кремль, не существует, то и слава богу, значит, не существует. Значит, действительно, для всякий правитель, особенно автократ, не связанный никакими демократическими процедурами и не зависящий от общественного мнения, не зависящий от воли избирателей, может решать определенные международно-политические и военные задачи сам самостоятельно или в каком-то локальном альянсе, никак не связанном с Соединенными Штатами, нелегитимированном. Соединенными Штатами, правда, только при одном условии, что он прочно контролирует ситуацию в собственной стране. Это тоже модель, которая поднялась на крючке с голубой коробкой. Путин. Укрепи сначала власть внутри себя, и тогда ты будешь гораздо более уверенно действовать вовне. Потому что у твоих уважаемых оппонентов на международной арене не будет в твоей стране контрагента, с которым можно за твоей спиной о чем-то договориться и которого можно поддержать в противовес тебе. В этом смысле Путин безусловный трендсеттер. И вот то, что он трендсеттер, было засвидетельствовано уважаемыми гостями саммита в Казани, саммита БРИКС.
Да, действительно, вот я даже специально зашла к Гордону, посмотрела, там тоже живой Белковский. Я тебя поздравляю с таким все-таки дубликацией. Ядерное оружие. Заявление Зеленского, которое он потом взял назад, слитый Юлиану Рёбке рассказ о том, что Украина за 5 недель может обзавестись ядерной бомбой. И многие мои собеседники неофициально говорят, что это может быть попыткой легализации тех ядерных зарядов, которые в свое время были не возвращены в Россию. Вот я слушал слухи о каких-то ядерных ранцах, типа вот можно зайти глубоко на территорию России, оставить эту ядерную бомбу, и тогда мало не покажется. Что это за история, которая началась как раз после того, как Зеленский вернулся из Вашингтона, и после так пошли сведения о прибытии северокорейских солдат в Украину?
Ну, как считает и мой цифровой аватар, здесь мы едины с ним, прибытие северокорейских солдат в Россию – это скорее положительная новость. Потому что она говорит о том, что у Путина есть проблемы с комплектацией вооруженных сил. Что значит, приток контрактников не так значителен, как Кремль это рекламирует. И что тень мобилизации нависает. Такие, да? Иначе зачем нужны северокорейские солдаты? Можно было как-то без них обойтись, тем более, что их по самым оптимистическим оценкам, или наоборот пессимистическим, с какой стороны посмотреть, 12 тысяч. Это не так много. То есть ясно, что для конкретных боев в Курской области...
Да, извини, их пока полторы тысячи, вообще ни о чем.
Ну, общем, неизвестно сколько, да, ученики приводят совершенно разные цифры, посмотрим, сколько их на самом деле. Может быть, это выяснится в ближайшее время, а может, не выяснится никогда. И только в исторических трудах мы узнаем о том, сколько их было. Они же должны еще сейчас быть легализованы в качестве российских бойцов, да, получить военные билеты, указывающие на их принадлежность к Бурятии или Тыве и так далее. Это Путин обязательно сделает, потому что, как всякий уроженец в ментальном смысле, как всякое детище и порождение бандитского Петербурга, он всегда должен иметь при себе чистые документы. Он не отправит всех корейских бойцов. Что-что?
Они же в плен попадут. Что ты говоришь? Они же в плен попадут.
Ну, могут попасть, что попадут, ну, как западные СМИ, больше всего переживают по поводу того, что, попав в плен, северокорейский боец наконец увидит свободный мир. Я вот не уверен, что он увидит свободный мир, но это почему-то больше всего воодушевляет комментаторов на эту тему, что вот северокорейцы увидят свободный мир, и, значит, потом, вернувшись в Северную Корею, там покажут Ким Чен Ину Кузькину мать. Подобно декабристам, вернувшимся из Парижа в 1815 году. Эта логика кажется мне несколько забавной, но она тоже имеет право на существование. Соответственно, попадут в плен, но не попадут в плен с российскими военными билетами, что же теперь сделаешь, и поскольку Россия никогда не признает своей ответственности за, да, в общем-то, из-за своих совершенно легальных бойцов, не очень торопится признавать принципа, что она будет очень сильно переживать по поводу ни РФ, ни КНДР переживать не будут. КНДР мобилизовала 1 400 000 человек, как она сама нам говорит, для того, чтобы воевать на днях с Южной Кореей. Что, естественно, гораздо важнее, чем отправка малой толики этого числа в Украину. В Курскую область или куда они там отправляются, тоже это мы узнаем в ближайшее время. Вот. А что касается ядерного оружия, то Владимир Александрович Зеленский, надо сказать, с момента своего прихода к власти в 2019 году, нередко пытался пародировать Владимира Владимировича Путина в самых разных своих формах и проявлениях. Например, вот эта Украина начала вводить санкции по пятницам, как Российская Федерация по пятницам влияет на агентов против собственных граждан, что выглядело весьма сомнительно с точки зрения украинской конституции, но широко практиковалось. Опять же, критерии санкций были более чем размытыми. Как в России, собственно, иноагентами объявляют не тех, кто соответствует каким-то там требованиям закона об иноагентах, а в этих требованиях уже давно никто и не думает, а просто людей, которые не нравятся Кремлю по какой-то причине. Не обязательно даже Кремлю, а как каким-то важным начальникам по какой-то причине не нравится. Так и здесь под санкции попадали люди совершенно просто, вот, которые чем-то не угодили президенту и офису в данный конкретный исторический момент. Да, и так далее. В общем, всякие приемы автократии, ее построения, это ограничение политической конкуренции Зеленский пытался у Путина заимствовать. А здесь в какой-то момент, видимо, Владимир Александрович Зеленский решил, что самая продуктивная технология, какая только существует в современном мире, в международной политике, это ядерный шантаж. Что, так сказать, опять же, в чем трендсеттером является Владимир Владимирович Путин, потому что кроме него, по-моему, ну и Ким Чен Ына, никто ядерным шантажом, ну, здесь скорее даже трендсеттер Ким Чен Ын, не Путин, да, но из больших стран таких, заведомо не маргинальных, только Российская Федерация. В промышленных масштабах занимается ядерным шантажом и использует это как ключевой аргумент о том, что с ней надо все-таки договариваться. И что вам некуда деваться. Тем самым еще раз доказывается, что вот страна, которая отказалась от ядерного оружия, лишается такого аргумента, а лишившись такого аргумента, заменить она его уже ничем не может. Поэтому, естественно, рассуждение Дональда Трампа о том, что он почти склонил Владимира Путина и Си Цзиньпина к отказу от ядерного оружия, это из области богатейшей фантазии 45-го и, возможно, 47-го. Потому что невозможно поверить, чтобы диктаторы, для которых это ядерное оружие, высшие и последние гарантии безопасности, когда-нибудь от него отказались. Не случайно, собственно, в этом году и Нобелевскую премию мира получила японская организация, борющаяся за отмену за упразднение ядерного оружия, хотя эта борьба на краткосрочном историческом отрезке успешной не будет. Я не знаю, что будет там через десятилетия, но в ближайшие годы, разумеется, крупнейшие ядерные игроки совершенно не будут поступаться этим ценнейшим активом, который гарантирует то, что, по крайней мере, ну, для демократических стран удержание в узде амбиций автократов, а для автократов то, что они не разделят участь Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, о чем они постоянно вспоминают. И Украины, собственно, если бы Украина сохранила официальное ядерное оружие, то, соответственно, не было бы и спецоперации Z, не было бы и аннексии с самого начала. Поэтому я не знаю, существуют ли там какие-то боезаряды или нет, в этом есть большие сомнения, как и может ли Украина сделать ядерное оружие в течение 5 недель, как утверждалось, но, так сказать, видимо, это было отражением там неважного настроения Зеленского, его поездки в Вашингтон после европейского турне на фоне отмены Рамштайна. В условиях, когда Байден все-таки в Берлин, но Зеленского туда не позвали, хотя могли позвать, ничего сложного в этом ни концептуально, ни технически не было. Раз не позвали, то не хотели с ним, не видели предмета обсуждения с ним. Этот план победы не пользуется должной достаточной поддержкой со стороны любых игроков Запада, в первую очередь США и Германии. А Франция здесь может изобразить себя полную поддержку всего, потому что она ведется точно как коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе. Когда от КПРФ ничего не зависит, она голосует против. Когда совершенно понятно, там, что очередной внесенный Кремлем премьер-министр получит абсолютное большинство голосов без КПРФ, КПРФ делает вид, что она против него и голосует против. Вот так и Франция. И так, зная, что ничего не будет, она изображает из себя, так сказать, мощного игрока, который готов зайти гораздо дальше, чем США и Германия. Опять же, в этот момент отдает себе отчет в том, что ему не придется в одиночку идти, поэтому можно строить из себя крутого. Вот. Так что вот, так сказать, я в принципе считаю вот это все, что связано с ядерным оружием, это, безусловно, апофеоз борьбы прошлого с будущим. Когда оружие массового уничтожения становится главным политическим, моральным, интеллектуальным, историческим козырем того или иного субъекта большой игры. И это мне лично, как жителю, обитателю планеты Земля, не нравится. Человечество существовало не для этого. Но вопрос не в том, что нравится или не нравится мне. Вопрос в том, что это будет в ближайшие годы все равно этим вот аргументом, самым последним. И Владимир Александрович Зеленский, видимо, решил частично этой же технологией воспользоваться. Насколько успешно, другой вопрос. Кремль считает, насколько можно судить и по реакциям кремлевских спикеров, и по информационному облаку вокруг этих реакций, что это может быть операцией по легитимации доставки ядерного оружия американского или какого-то еще на украинскую территорию. Я думаю, что Кремль действительно верит в наличие такого сценария. Я в наличие такого сценария на сегодняшний день не верю.
Ну вот смотри, я что-то, во-первых, не думаю, что, ну вот то, что говорит Кремль, это, мне кажется, в лучшем случае тоже ипсо, потому что, ну, это выглядит совершенно комично, что американцы не дают Зеленскому реального вооружения, но дадут ему ядерное оружие. То есть вот то, что говорит Кремль, мне кажется,
формулировано. Нет, Кремль ведь, это, как мы же, так сказать, не должны представлять свою голову на кремлевские плечи. Война вообще, любая большая, война особенно большая, всегда является оправданием, источником смысла и оправданием существования субъекта, ведущего эту войну. Ну, то есть, вот, условно говоря, многие страны Европы сейчас приобрели дополнительный и новый смысл своего существования. Они будут на протяжении ближайших лет готовиться к войне с Российской Федерацией. И не факт, насколько сегодня, вот если дать им сыворотку правды, лидерам этих стран, они признают, что они действительно опасаются этой горячей войны. Но маска-то прирастает к лицу, и там уже через пару лет они будут на самом деле верить в то, что эта война более чем вероятна, и все их силы должны быть брошены на подготовку к этой войне. И выступая уже с точки зрения их, с позиции их адвоката, я бы сказал, ребят, ну, много кто говорил, что аннексия Крыма не будет, и полномасштабного вторжения не будет. А вот сейчас мы должны верить в то, что и войны с Россией на территории НАТО не будет. А почему мы должны в это верить? Ну, вроде как рационально, да, все против того, чтобы эта война на территории НАТО совершилась и случилась. Но война далеко не всегда начинается по рациональным аргументам. Она очень часто начинается вопреки таковым. И поэтому нет, мы теперь уже не поверим в то, что если Путину война невыгодна, он ее не начнет. Невыгодно, но поэтому будем готовиться. Так и Кремль. Да, когда в 2014 году многие аналитики и журналисты мне говорили, ну Путин же не может верить, что вот как Путин заявил, что если бы он не аннексировал Крым, там уже скорее бы войска НАТО. Мне многие говорили, ну Путин же не может верить в то, что это так. Это же прямой обман и блеф. На что я был вынужден отвечать, что вот есть классическая ошибка аналитика, а именно вот попытка представить свою голову на чужие плечи. Если мы с вами не верим, что в Крыму там через 2 недели будут войска НАТО, это не значит, что Путин в это не верит. Более того, он обязан в это верить. Потому что если он не будет в это верить, он не будет достаточно убедителен в своих действиях не только и не столько для окружающих, сколько для самого себя. Поэтому, конечно, Кремль должен сам себя накачивать, что вполне возможно доставка ядерного оружия на украинскую территорию. Поэтому, если мы что-то об этом узнаем, то будут какие-то страшные превентивные удары по военным объектам, которые можно использовать в этом процессе.
Ну да, это просто для дальнейшего кошмарения. И вот извини, что я... Да. Потому что все-таки это достаточно серьезная вещь. Я думаю, что все сильно присели, особенно на Западе, когда услышали про эти 5 недель, когда услышали тезис самого Зеленского. И мне, откровенно говоря, это показалось, ну, во-первых, особенно у военных, просто что-то я знаю, просто паникой в связи с появлением северных корейцев. Потому что я к этому гораздо серьезнее отношусь. Если американцы не среагируют на северных корейцев, если их будет много, считай, в войне на истощение Путин выиграл войну, считай, фронт обрушится. А если, это большие если. А второе, мне показалось, что, ну, не совсем понятно, зачем действительно... То есть это такой последний отчаянный козырь, потому что, ну, первая же попытка использовать такую бомбу или даже пригрозить ей, ну, соответственно, даст Западу повод сказать, мы умываем руки, они и так умывают руки. Мне кажется, что с этого все началось. Они возвращаются к первоначальному плану предоставить Украине ее собственной судьбе. А Путину, наоборот, руки развязывает. То есть вот одни руки умоют, а другие развяжут. Ну, как бы совсем плохой план. Но, видимо, больше ничего нету. Причем блеф это или не блеф, ну, мы не знаем. Но если это не блеф, то еще хуже.
Да, мы это не знаем, потому что есть разные оценки того, в состоянии ли... То, что у Украины есть готовые ядерные боезаряды, есть большие все-таки сомнения. А вот состояние ли Украины как-то продвинуться на этом пути, есть прямо противоположные концепции. Я не буду еще военным экспертом и специалистом ядерной энергетики, не берусь поддерживать ни одну из них в полном объеме. Хотя интуитивно больше доверяю версии, что нет. Украина технологически не может быстро. Ядерное оружие – это слишком сложно, особенно в нынешней ситуации. Боевых действий высокоинтенсивны и чрезвычайно сложно, мягко говоря, положение в экономике, сопряженным с войной. Но, конечно, то есть вот уже найден, как мы знаем, компромиссный паллиативный вариант, что сделать, когда нет разрешения использовать атакамсы и другие дальнобойные ракеты для ударов по объектам на территории. Это будет производство дальнобойных дронов на украинской территории, на что США в экстренном порядке $800 миллионов. И, соответственно, эти дальнобойные дроны будут применяться вместо ракет. Тем более Ллойд Остин, министр обороны США, отдельно эти дроны недорогие, а ракеты дорогие и жалко. По $1 миллион за ракету тратить, когда можно за неизмеримо меньшие деньги использовать дрон, произведенный на территории Украины, и поэтому исключается формальное вовлечение стран НАТО в военное противостояние с РФ. Но линия администрации Байдена-Харрис, как и линия глобальных элит во многих конфликтах и столкновениях таких масштабных, конечно, как эта война в Европе не было, но в некоторых конфликтах столкновения десятилетий стоит в том, чтобы не принимать никакого окончательного решения, а поддерживать некую инерцию процесса. Ясно, что полностью сдать Украину Запад не может, США не могут. Да, будем использовать не аморфный термин Запад, а конкретно США, от которых зависит главное. Они могут допустить победы Путина, но они прыгнут выше головы, чтобы нанести Путину поражение. Является ли для нас большой новостью? Нет, не является. Мы с тобой в нашем дежурном по эпохе это обсуждаем уже 1.5 года. Что именно в этом и состоит специфика американской политики в этом вопросе. И поэтому дальше все определяется тем, насколько Украина сама эффективна. Когда она эффективна, тогда, значит, это американская политическая линия проявляется по... Когда менее эффективна, по-другому. Она именно такова. В этом, собственно, на мой взгляд, и качественная позиции демократов и Трампа. Нельзя назвать Трампа республиканцем, поэтому я не буду говорить демократов и республиканцев. Ну, Трамп, я думаю, что он, никакого плана у него нет в прекращении войны, но, по крайней мере, он так ставит задачу. Это уже качественно отличается от позиции демократов, которые так задачу не ставят.
Окей, блиц, потому что я тебе хочу задать еще несколько весьма содержательных вопросов, но не могу не задать несколько коротких. Книга Навального и прием, который обеспечен Юлией Навальной.
Книга Навального, что я должен... Я еще не читал ее тоже, кроме фрагментов, публиковались в разных медиа. Ну, так сказать, это достаточно мощный документ эпохи, так сказать, каких-то, в общем, пока откровений, которые качественно меняли бы представление о личности Алексея Анатольевича Навального и то, что с ним произошло, я там не обнаружил. Что касается Юлии Борисовны Навальной, то она, на мой взгляд, человек достаточно амбициозный и не лишенный определенных политических талантов. Еще когда после гибели Алексея Анатольевича она заявила себя в качестве его политического наследника и преемника, я посчитал, что он нелогично и закономерно. Другой вопрос, что с тех пор она ничего не делала особенно, чтобы укрепиться и утвердиться в этой роли и нише. А на передний план вышли другие соратники Алексея Анатольевича по ФБК, которые, как мы знаем, сейчас увлечены во всякие скандальные разборки совершенно по, не, так сказать, вроде как, не политическим поводам. А, поэтому, но это никак не отменяет политического потенциала Юлии Борисовны. Вопрос, что... Ну, а что тут? Я и говорю, что, во-первых, я хотел бы уклониться от того, чтобы любыми своими словами или действиями усугубить эту ситуацию, потому что у меня нет злорадства по поводу происходящего нисколько. Я не хочу выступать с позиции таскать вам, не перетаскать. Мне жаль, что так все развивается. И искренне жаль. Могло быть гораздо лучше, потому что это происходящее в любом случае нанесет... Это не закончится победой одной из сторон в этом столкновении, как, собственно, и всякая мировая война, которая, победит и проигрывает, почище формально потерпевшего поражения. Это закончится крайне серьезными негативными последствиями для всей ныне существующей российской оппозиции. Ли этому радоваться? Нет, конечно, ни в коем случае. Я, так сказать, по этому поводу умеренно сокрушаюсь. Как оппозиционного электората, хотя я часть оппозиции, поскольку я никоим образом не политик, а значит, я не санер. Вот. Но Юлия Борисовна не затронута этими скандалами вроде как. То есть есть несколько фигур, которыми никак не затронута. В частности, Юлия Навальная и Владимир Владимирович Карамурза. Может быть, на этом фоне они предложат некие новые идеи, ниши и построения, которые привлекли внимание. И тем самым к новой модели и формату российской отвлекут внимание от тех фигур, которые во все обсуждаемые скандалы непосредственно увлечены. Впрочем, посмотрим. Я не хочу здесь проявлять неизбыточного оптимизма, неизбыточного пессимизма. Ясно, что никаких практических задач прихода к власти в РФ сейчас у российской оппозиции за границей быть не может, как хочешь, мы не за границей. Да и вообще полноценной политической оппозиции при тоталитарном режиме не бывает. Да, так сказать, бывает некое сообщество оппонентов режима. И, опять же, если всякую новость трактовать как хорошую, к чему я стремлюсь, в меру скромных сил, то я считал бы, что раз перед оппозицией не стоит задача борьбы за власть, у нее время, чтобы сформулировать некие стратегические приоритеты и понимание, а что такое посттоталитарная Россия. И будет ли она отличаться чем-то от путинской кардинально. Или это будет просто перетасовка фигур и попытка использовать ту же самую сентимента возмездия, только уже в отношении не 90-х годов, как Владимир Путин, на чем он произрос и возрос, и на чем сформирован его тоталитаризм, а на сентимент по отношению к путинским временам. Вот, на мой взгляд, фильмы «ФБК предатели», последняя публичная работа Навального «Мои страхи и ненависть» и так далее. А это концептуальные цепи, поэтому я решительно не согласен с теми, кто утверждает, что деятельность ФБК после гибели Навального расходится с его генеральной линией. Нет, не расходится. Там, естественно, все есть всякие элементы и нюансы, что делают другие люди без его участия, но нет, это все та же генеральная линия партии, которую установил он, Алексей Анатольевич. Это, собственно, только сплотить, на мой взгляд. Вот об этом тоже я предлагаю посмотреть еще раз на канале Белковский мое небольшое видео «Поколение БМП». Поколение БМП это без меня поделили. Сплотить новые поколения россиян, у них старшие поколения россиян украли будущее. Причем состав, с точки зрения этой логики, в состав укравших входят не только ценой, но и нынешняя часть нынешних оппозиционеров. Собственно, в этом философия и труда «Мои страхи и ненависть» и фильма «Предатель». Я считал, что это не очень продуктивно, потому что никакая посттоталитарная Россия, если и когда она возникнет, здесь тоже мы сделаем оговорку, мы знаем, что будет, не может быть построена на ресентименте вновь, к какому добру нас не ведет. Но, впрочем, посмотрим. Я не у мощных политических титанов российской оппозиции путаться под их уверенными ногами.
Так, смотри, вот меня тут опять спрашивают, где же настоящий Станислав Белковский. А я злобно скажу так. Вот где связь плохая, там и настоящий. Потому что связь у нас что-то не очень.
Не знаю, мне все очень видно и слышно хорошо.
Ну, замечательно. Наверное, напишите. Я...
Везде, конечно, Белковский отчасти цифровой аватар, и поэтому проблем со связью я не ощущаю. Подобно всяким роботам с детства, типа электроника, которые очень хотят хотел стать человеком, и когда он научился плакать и смеяться, он стал, наконец, человеком. А Цфар, конечно,
все проще. Ну, тем не менее, я тебе советую впредь перед эфиром перегружать роутер, потому что там вот может накапливаться эта задержка. Ну, тогда, коль скоро мы уже заговорили о российской оппозиции, у меня есть действительно фундаментальный вопрос, потому что чем дальше, тем я больше смотрю. Печально я гляжу на наше поколение. И думаю, а, собственно, вот когда Советский Союз разваливался, то, условно говоря, с радио «Свободы», диссиденты, было понятно, чего предложить. Демократию, рынок и так далее, и так далее. Прогресс, технику, конец жесткой советской тоталитарной системы, частную собственность, наконец. Вот я пытаюсь понять, что современная оппозиция, да и не только оппозиция, а Запад, потому что в значительной степени он ее поддерживает и за ней стоит, могут предложить, во-первых, российской элите, ну, там, раскулачивание, суды над военными преступниками, ну, и, конечно, всех вас, Ротенбергов, Ковальчуков, Фридманов и так далее, помножим на ноль. А границы 91 года, все-таки вроде как российская армия не потерпела поражения. А Крым отдавайте Украине, раскайтесь за свои преступления и так далее, и так далее. И я пытаюсь понять, насколько это... Ну, там разные варианты, не все они такие тяжелые. Я пытаюсь понять, насколько это привлекательная программа для тех людей, которые находятся в России, тем более имеют власть в России, тем более имеют деньги в России. И тебе не кажется, что, ну, это выглядит уже совсем смешно, это вот как розовые пони бегают в Гарварде, но только на этот раз у них нет демократической партии?
Не сказал, что она играет существенную роль в судьбе российской оппозиции. Вернее, не так, играет. Если там с участием финансирования и прочее, поддержка оппозиции играет. Я бы не сказал, что он делает ставку на российскую оппозицию, как на некий субъект, который завтра придет к власти. Как и в ситуации с, там, с Союзом, скажем, в 60-х, 70-х, первой половины 80-х, Запад, безусловно, считает, что кремлевский режим. Он может, так сказать, с ним может что-то случиться, но только в случае, если Владимир Путин, ну, и премьер, по причинам, а не потому, что оппозиция будет или не сделает что-то. Еще раз возвращаюсь к мысли, что при тоталитаризме оппозиции в том смысле, в каком она существует в демократии, быть не может. Нет ни одних выборов, ни других, любых форматов, которых он может себя проявлять. Оппозиционер может находиться в тюрьме или в эмиграции, она же релокация. Если он находится не там, то значит, это временная недоработка.
Стас, извини, ради бога, я все-таки должна тебя попросить, перезайди, пожалуйста, еще, потому что все-таки у тебя связь еще была ничего, все она ухудшается немножечко на глазах, и хуже точно не станет. А, так что перезайди, а я пока тем временем попрошусь на тебя подписаться. Ага, Стас уже перезаходит. А, значит, вот у нас кто-то догадаться, Юля читает вопросы с чата, значит, этот эфир настоящий. Но, с другой стороны, Каспарыш догадался, что чат заготовленный. Он пишет комменты по времени из Юлиной инструкции. Разоблачили нас. Чат заготовленный. Вот видишь, как все хорошо. Это класс. Стас, продолжай, извини, ради бога.
Вот. У меня почему-то стало более красное лицо, пока я перезашел. Не знаю уж почему. Или мне так кажется. Наверное, от стыда за плохую связь. Вот тоже большой аватар не краснеет никогда, правильно? Как электронный субъект. Поэтому тоже как отличить живого человека от аватара. Вот, поэтому возвращаемся к оппозиции. Это... Программа оппозиции – это большой философский вопрос. Именно не политический, а философский, поскольку от необходимости участвовать в предметной политической борьбе сейчас российская оппозиция избавлена по всем уже обсужденным причинам. И тот, кто сконцентрируется на этом, на обсуждении этого философского вопроса, тот молодец. Я не собираюсь, я говорю, я сам не оппозиционер, я не собираюсь претендовать на то, чтобы отнимать хлеб у оппозиционеров. Посмотрим. Да, но еще раз говорю, Запад вовсе не делает ставку на смену режима Владимира Владимировича Путина. Он собирается с ним сосуществовать сколь угодно долго, пока этот режим не сменится в силу каких-то естественных внутренних причин. Внутренних в самом широком смысле слова. Поэтому оппозиция поддержит скорее для порядка, для проформы. Вот есть там бюджет какой-то выделенный на оппозиционные движения и течения в разных странах. он используется и осваивается бюрократией евроатлантической. Бюрократия всегда поступает в таких вопросах, какая бы она ни была, евроатлантическая, российская, китайская. Бюджет нужно обязательно освоить, то есть потратить. Потому что если его не в полном объеме, независимо от результативности этого освоения, то на следующий год бюджет не дадут. А надо сделать так, чтобы дали, и дали еще больше, чем в этом. Поэтому нужно изображать активность и создавать видимость того, что какие-то результаты есть. Само по себе неплохо, а хорошо. Потому что, как гласит наша англосаксонская пословица, с паршивой овцы хоть 5 o'clock. Да, Запад не делает ставку на смену режима в РФ и будет сколько угодно долго сотрудничать с путинским Кремлем, но то, что он поддерживает российскую оппозицию в релокации, это само по себе неплохо. Это лучше, если бы этого не было. Другое дело, что не должно быть никаких иллюзий, что это к чему-то приведет в политическом смысле. А что такое посттоталитарная Россия? Как сделать так, чтобы снова по другому известному анекдоту не собирался автоматиков из деталей, предназначенных для холодильника? Это другой вопрос. Я готов участвовать в его обсуждении, если мне кто-то это предложит. А пока что вот рекомендую статью, опубликованную в телеграм-канале Марина, это тема и тезисы проекта «Мета-Россия», который, на мой взгляд, и мог бы стать основным оппозиционным делом. А хотя, что препятствует сегодня вообще каким бы то ни было результативным не только оппозиционным усилиям, а вообще любым коллективным усилиям русских, выступающих против войны и тоталитаризма, находящихся вот и в Российской Федерации, и за ее пределами, это крайне высокий уровень атомизации, отчуждения русских между собой, отчуждения одного русского от другого. Подозрительность по отношению к любым коллективным усилиям и проектам.
Ну, хорошо, тогда у меня, собственно, другой вопрос. Это, собственно, тот вопрос, с которого мы начали. Вот саммит БРИКС и крушение. Как там любят говорить? Слушай, страшное дело. Прям как на ОРТ. Крушение однополярного мира. И, понимаешь, с одной стороны, оно как-то нехорошо. Потому что, в общем-то, было приятно жить в мире, где войн нету. А с другой стороны, я вот смотрю, что как-то вот те люди в Америке, которые пытались рулить мировым порядком, как бы это мягче сказать, они напоминают иногда розовых пони в белом пальто.
Ну, они не напоминают мне совершенно ни розовых пони, ни белое пальто. Это жесткие, циничные люди, которые просто неправильно оценили, что происходит.
Они извини, это жесткие, циничные люди. Извини, вот я сейчас неправильно сформулировала. Это жесткие, циничные люди. Но это жесткие, циничные люди, которые уверяют, что они за все хорошее против всего плохого. Вот что меня бесит. Потому что меня как раз жесткие, циничные люди не бесят совершенно. Но вот как раз буквально накануне я смотрю... Очередной рассказ это знаменитого журналиста Джеффри Голдберга, который сообщил гигантский инсайт, что Трамп хотел, чтобы у него генералы были как гитлеровские. Это тот же самый товарищ, который нам рассказывал, что Трамп про военных ветеранов сказал, что они лузеры, что не имел никакого подтверждения и что является, судя по всему, враньё. Но самое удивительное, что это тот же самый человек, который громче всех рассказывал, что Саддам Хусейн имеет в Ираке оружие массового поражения. То есть это человек, который работал на идеологическую обслугу американского вторжения в Ирак. И если раньше я всегда пожимала плечами и думала, ну да, действительно люди ошиблись, то теперь как-то, знаешь, мне кажется, что вот нормально быть жесткими и циничными. Нехорошо при этом говорить, что мы белые, пушистые и за все хорошее. Стас? По-моему, Стас у нас от этого дела в течение моего монолога взял и отключился, но это не важно, он тогда сейчас зайдет. Мне опять пытаются спрашивать, как я докажу, что мы со Стасом настоящие. Да, ребята, не беспокойтесь, мы искусственные. Вот видите, Стас завис. И это тоже искусственно, совершенно нарочно. Вот видите, я как галстук оделал. Это тоже все заранее было задумано. Так. Стас. Ау! Или это я выключилась, Даша? Даша?
Юль, вы на месте.
Я на месте. Это значит, Стас не на месте.
Да, Стас не на месте.
Ну, хорошо. Во-первых, у нас уже как бы время подходит к концу, так что если Стас за ближайшие 2-2 минуты не появится, то мы скажем, ребят, людям, что... Вот
зато галстук в кресло залез.
Да, не настоящий кот-галстук и не настоящий Белковский с вами прощаются. Тем не менее, я, во-первых, хочу нашим слушателям, пока Стас там перезаключается, напомнить, что у нас действительно совершенно потрясающее интервью с Андреем Заякиным, который проделал гигантскую работу по изучению авгиевых конюшен, я бы сказала так, авгиевых финансов про бизнес-банка, доказал некоторые совершенно невероятные вещи. И с моей точки зрения, но это уже мое оценочное суждение, он показал, в частности, что ProBusinessBank с большой вероятностью мог функционировать как пирамида, потому что я напоминаю, что ну, прокурорских кэш, вот этот вот черный нал, брал под 14% годовых, он им давал векселя, 14% годовых в валюте, 14-12%. А вот своей собственной компании Wonderworks, в частности, которая потом зарабатывала 190 миллионов, которые поступили на личные счета банкиров, он давал кредиты под 3-5% в валюте. А как вы понимаете, финансовые учреждения... Я понимаю, конечно, что это были далеко не все операции этого банка прекрасного, но обратите внимание, что долго так существовать в принципе невозможно. И, возможно, вот эти вот высокие проценты, которые банк обещал прокурорским, но в конце концов не заплатил, просто и являлись одной из причин, по которой банкиры поступили так, как поступили. Потому что складывается впечатление, что это могла быть пирамида, которая строилась на деньги черного прокурорского общака. В общем, понятно, что в правлении Anti-Corruption Foundation действительно таким людям не место. Так.
Там Стас пытается обратно войти, но еще не вошел.
Ну, мы с удовольствием, конечно, будем Стаса. Вот Наталья пишет, какой мирный галстук. Само спокойствие и красота, не обижайте его. Да кто же обижает галстук? Господа, галстук, действительно, во-первых, он у нас такой... О, Стас, привет.
Ты... Да, я в случае, поскольку время истекает, я комментирую то, что сказал, большую часть я слышал. А если ничего ты не слышал, могу интуитивно догадываться. Заметь, что живой человек отличается от цифрового аватара наличием интуиции, который есть канал прямой связи с Господом Богом. Аватара его, по крайней мере, на сегодняшний день нет. И как значит, живой человек, а не аватар, я могу сказать, что хорошо жить в мире без войн, но мир не был без войн после окончания Холодной войны. Просто эти войны были не с нами. А, так сказать, они были происходили... Вообще, по данным ООН, как бы к ним ни относиться, после 1945 года в мире всего было 26 дней. И сейчас я вот написал большую программную статью, надеюсь, скоро она увидит свет, о том, почему вообще возникают войны, которые есть концентрированное выражение саморазрушительной энергии человека и человечества, и вовсе не всегда не продиктованы какими-то рациональными мотивами. Часто есть проявление просто обреченности того, кто начинает войну, хотя, когда он начинает войну, рационально он так об этом не рассуждает и не думает. Он собирается побеждать, действительно, и отстаивать свои интересы. А то, что он тем самым представляет пистолет своему виску, он не задумывается. Но была война в Югославии, была война в Афганистане, была война в Ираке. Это все нас не касалось как будто. Да? И мы еще очень рады. И войны даже были на периферии Советского Союза. Хотя в целом нужно воздать Борису Ельцину и его тогдашним коллегам, что распад Советского Союза был минимальный, совсем бескровен. Действительно, гораздо хуже, если бы Ельцин и... увлекся, так сказать, ирредентой и всякими прочими рассуждениями о том, где что с исторической точки зрения кому должно принадлежать. И войны были, и часто они были не мотивированы практически, а продиктованы очень незрелыми амбициями или тайными интересами американских политиков, поскольку именно в это время Америка могла все, а противостоять ей не мог никто. И в этом так и был растрачен тот самый моральный ресурс, который США и союзники приобрели после окончания в результате Холодной войны, и с помощью которого они могли устанавливать свои стандарты во всем мире. И это нужно просто переосмыслить, как вдруг стало плохое. Все равно ничего лучше, чем свободный мир, быть не может. просто стандарт современного мира, новой эпохи. Это не стандарт того, кто кого может сильнее ударить по морде, поскольку выясняется, что автократы с этим справляются ничуть не хуже. А скорость принятия решений такого типа у них действительно значительно выше. И готовность к ним выше, потому что цена человеческой жизни гораздо ниже. Вот. А тот, кто действительно сможет подвести под мир прочную концептуальную базу и возглавить технологическую революцию, которую Америка как государство и так возглавляет. Но просто она должна отказаться от мысли, что этим занимается государство. Этим должны заниматься большие совокупности частных лиц, объединенных в сетевые структуры, никому конкретно не принадлежащие, то есть децентрализованные автономные организации, за которыми есть в значительной степени будущее человечества, не ведущее к отмиранию, естественно, иерархического государства, в принципе, но меняющее его функционал, а значит, соотношение сил на мировой арене, потому что бесконечное рассуждение о том, что вот есть фиксированные государства, и у них есть фиксированные интересы, противоречит всему, что мы знаем о мировой истории. Потому что состав государств на протяжении этой мировой истории много раз менялся, и ничего. А человечество все продолжало и продолжало жить. И нужно поэтому найти какие-то константы, альтернативные государственным интересам, и уж тем более геополитическим всяким категориям, типа совершенно устаревших сфер влияния.
Ну что ж, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Ты будешь рекламировать свой канал?
Ну, я все равно не хочу повторять одну и ту же фразу, поэтому большое спасибо. Подписывайтесь на YouTube-канал Белковский и Telegram-канал Белковский с программной статьей о возможных перспективах российской оппозиции.
Да, которые мы тоже здесь обсуждали. Стас, огромное тебе спасибо. Тоже не забывайте.
Спасибо. Привет и до скорого.
Да, помните, что мы сегодня были не настоящие, исключительно настоящие. Настоящий был только кот галстук. А еще были две цифровые копии. Не знаю, как мы успешно, не знаю, насколько мы успешно справились. Можете это дело оценить. Можете поставить лайки. Не забывайте писать комменты. Не забывайте подписываться, если можете, на Patreon или на PayPal. Всего лучшего. До свидания.